Деловая библиотека. Авторский подкаст Семена Кибала. Про бизнес, книги и личностный рост.
Я буду бесплатно угощать семечками и орешками детей.
Такой, это же обман уже получается.
18. Все просто угорают со смеха.
Мне не хотелось покупать.
Вы даете прямой удар в голову передней рукой.
И у меня всегда аж ладони потеют.
Красные тапки – это вот как золотая звезда героя.
То есть уводить от себя токсичных клиентов.
20-летняя официантка в кафе или 20-летняя проститутка.
Добрый день, уважаемые слушатели и зрители подкаста «Деловая библиотека». Меня зовут Семен Кибала. Продажа. Это сердце любого бизнеса. Без больших продаж невозможно представить ни одной успешной компании. Продажи позволяют любимому делу расти и развиваться. Но вместе с тем продажи еще и сложнейшая наука, в которой нужно постоянно совершенствоваться. И те предприниматели, которые держат руку на пульсе и следят за последними трендами в области продаж, уж точно знают моего сегодняшнего гостя. Его книга «Больше денег от вашего бизнеса» стала настоящей азбукой в области партизанского маркетинга. Гость сегодняшнего выпуска – Александр Левитас, ведущий эксперт по маркетингу и развитию бизнеса. Александр является автором бизнес-бестселлеров «Больше денег от вашего бизнеса», «Дневник успешного человека», «Экспресс-маркетинг», а также новой книги, которую вы видите на этом столе, «Убедили, беру». Кстати говоря, конечно же, эта книга уйдет в цепкие лапы автора самого интересного комментария, на мой субъективный взгляд, поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. И Александр также проводит корпоративные тренинги, консультирует топ-менеджеров, владельцев компаний, среди которых Сбербанк, Билайн, Лаборатория Касперского и многие другие, которые вы всех прекрасно знаете. Сегодня мы узнаем у Александра все секреты продаж. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь сейчас и как вы из программиста пришли в маркетинг?
Занимаюсь я в основном маркетингом. Занимаюсь тем, что помогаю владельцам бизнесов, во-первых, зарабатывать больше и еще больше денег. Иногда я просто говорю, что я занимаюсь тем, что приношу вам прибыль. И помогаю также бизнесам расти и масштабироваться за счет отладки бизнес-процессов, прописания регламентов, выстраивания механизмов роста и развития. Но это уже отдельный большой разговор.
И у вас есть какие-то программы? Я просто видел «Бизнес под пальмой», вы уезжаете. Насколько это происходит?
«Бизнес под пальмой» — это на данный момент самая длинная моя программа. Я собираю первых лиц компании на 2 недели зимой где-нибудь на теплом море, чаще всего это Таиланд, чтобы люди могли получить не несколько часов материалов, как это обычно происходит на семинарах и тренингах выездных, а
полностью погрузиться
в тему и получить фундаментальный набор инструментов, с которым они могут вернуться на свое рабочее место, начать использовать инструменты сами, раздать их своим менеджерам и добиться роста своей компании и повышения ее продуктивности в течение того же года.
Насколько я понимаю, вы очень много путешествуете, учитывая, что вы даже на сегодняшнее интервью пришли со своими чемоданами, вы явно куда-то направляетесь, и вот
да,
гость...
Я еду в аэропорт от вас.
Гость моего одного из прошлых подкастов, Майя Богданова, ваша коллега, можно сказать, по цеху, она также, насколько мне известно, застала вас на презентации книги, у вас совпало, как раз мероприятия совпали.
Ну, это не случайно, мы... С ней договорились, что мы сделаем это мероприятие совместным, поскольку его организовывал бизнес-клуб «Деловар». С клубом я дружу уже, страшно сказать, сколько, наверное, лет 20. Или, ну, нет, 20 это я хватил, но точно больше 15. Собственно, и Майю я когда-то туда привел, и поэтому, поскольку площадка дружественная вообще к нам обоим, и члены клуба нас обоих знают, мы решили, что будет полезно и просто весело совместить наши презентации книг, тем более, что поскольку Майя, она не просто моя коллега, в 2013-2014 году она была моей ученицей и ассистенткой вот в том самом проекте «Бизнес под пальмой», и многие инструменты, которые она преподает, она когда-то изучила у меня и адаптировала их для своей отрасли, для
написание
преподавания,
текстов.
Да, контента, написания текстов, продающих истории и так далее, то, соответственно, мы помогали друг другу. Она немножко участвовала в написании моей книги, я немножко участвовал в написании ее книги, и поэтому мы решили, что действительно будет интересно, если мы еще и книги друг друга представим, проведем совместное мероприятие.
Ну да, когда давно знаешь друг друга, то есть что сказать и за что похвалить не просто как-то голословно, а ну, действительно за дело. Вы обладатель черного пояса по боевому искусству кабудо, нунчаку. Как это вам помогает с продажами? Дожимать клиентов?
Ну, с продажами это связано не напрямую, но, в принципе, любые боевые искусства, во-первых, дисциплинируют. В принципе, любой спорт дисциплинирует, и неудивительно, что многие успешные бизнесмены сегодня либо увлекаются какими-то видами спорта, например, многие коллеги бегают Ironman, либо были мастерами спорта в своем добизнесовом прошлом, то, что действительно вот этот вот навык, когда ты делаешь то, что нужно, сколько нужно, и потом еще немножко каждый день, месяц за месяцем, это навык, без которого невозможно добиться успеха в спорте, и этот же навык помогает в бизнесе.
А нунчаку — это вот именно те штуки, которые вот черепашки-ниндзя там...
Да-да-да, это те две палочки на цепочке, которые любил Брюс Ли, которые вот использует одна из черепашек-ниндзя, Микеланджело.
Ну, это выглядит очень круто.
Ну, это и работает тоже неплохо.
И первый вопрос по продажам. В нашей стране очень... хорошее отношение к покупкам. То есть мы с легкостью идем в магазин и покупаем. Но если мы перемещаем покупателя за ту сторону прилавка, сразу же возникает какое-то смятение, страхи. Почему люди так боятся встать на сторону продавца?
Потому что продажи – это в первую очередь отказы. Потому что даже у лучшего продавца, даже у людей, которые много лет в отрасли, даже у пресловутого Джо Жерарда, который фигурирует в книге рекордов Гиннесса как самый-самый-самый в мире продавец автомобилей, даже у них бывают отказы. А у продавца начинающего отказов, как правило, больше, чем успешно закрытых сделок. И это обидно, это пугает, это напрягает, это... оставляет человека с опущенными руками, с ощущением, что он провалился. Ровно по той же причине многие мужчины боятся знакомиться с красивыми девушками в реальной жизни и перемещаются в интернет. Потому что мужчина видит девушку, он наводит прицел на нее и думает, было бы здорово с ней познакомиться. Но что, если она меня отошьет?
Да, и начинается.
И очень часто оказывается, что это настолько страшно, что мужчине проще сказать, да мне и не хотелось.
Когда-то давно я ознакомился с книгами по знакомствам, и там была одна из глав, что нужно вот первые 3 секунды, если вам пришла идея, если вам кто-то нравится, подойди сразу, просто скажи привет, а там уж как пойдет, потому что через 3 секунды начинается, так, ну вообще на самом деле это она мне не так уж и нравится, или, наверное, она меня отошьет.
Но
также
тут
в продажах
есть маленькое принципиальное отличие. Мужчина может позволить себе не знакомиться с девушками, он от этого не умрет. Но владелец бизнеса не может позволить себе не продавать, потому что тогда его бизнес проживет, ну вот сколько денег у него на банковском счету есть, столько он проживет, а потом придется его закрывать. Деньги в бизнес приносят продажи. Есть 2 точки создания прибыли в бизнесе. Первая – это отдел продаж, вторая – это отдел маркетинга. Но вот при всей моей любви к маркетингу, а я все-таки в первую очередь маркетолог, а не продавец, все-таки задача маркетинга – это увеличивать прибыль. А создается она изначально все равно продажами. Если у вас вообще нет продаж, если у вас вообще мертвые продажи, то даже самый лучший маркетолог вам не поможет. То есть все-таки сперва продавцы должны сгенерировать для вас прибыль, а
вы уже должны наращивать.
Может сделать перед продажами так, чтобы продавать было легче. Маркетолог может зайти после продаж и сделать так, чтобы продажи росли. Но если у вас варено-мороженые продавцы, то никакой маркетинг вас от этого не спасет.
То есть продавцы – это такие дровосеки, а маркетологи – это те, кто делает забор. То есть они как бы обтачивают.
Ну, вот, мне больше нравится, я даже это использую в слайдах на презентациях, такое сравнение. Продавец находится на линии огня. Вот это бравый
боец,
десантник с автоматом, да, который палит по врагу. А маркетолог – это, вот, собственно, господин Калашников, который сидит где-то глубоко в тылу и кует оружие победы. Поэтому, если у вас есть самые лучшие ракеты, танки, пушки, но некому взять это оружие и пойти в бой, само по себе оружие вас не спасет. Поэтому или вы организуете продажи, может быть, продаете сами, может быть, привлекаете продавцов, либо вам надо идти в бизнес вендинговых автоматов, ну, потому что никакой другой бизнес у вас не пойдет.
Но вот вы упомянули, что маркетологи, они уже увеличивают прибыль. И к этому у меня следующий вопрос, когда на своих семинарах, в основном в регионах, у меня начинающие предприниматели спрашивают: «Семен, а вот мы начали, но пока мы ставим вот небольшую цену, мы как бы вот, ну просто конкуренция, все такое». И у меня всегда аж ладони потеют от того: «А как вы вообще собираетесь генерить какие, хоть какие-то деньги, как развивать?» Расскажите, пожалуйста, Александр, вы как профессионал в этом деле, почему так важно продавать дороже и не бояться конкуренции по цене?
Смотрите, на самом деле нету такого правила продавать дороже. Есть несколько видов ценовой стратегии на рынке. Есть стратегия, при которой мы заходим на низкой цене просто, чтобы люди к нам пришли, а когда они уже прикормлены, можно цены поднимать.
Но это уже большой бизнес может себе такое позволить.
Да,
а как
для этого вам нужен запас денег.
Какой-нибудь Bolt конкурирует с Uber. Там,
вот. Вам либо нужно иметь бизнес с очень-очень-очень низкими издержками, либо нужно иметь большой запас денег за спиной, чтобы идти по этому пути. Второй путь, ну это уже такой некоторый путь серьезного маркетинга. Когда мы создаем некий продукт, который мы продаем за 3 копейки, потому что если вы его купили, вы уже никуда не денетесь, вы купите продукт за 1000 рублей. Моя любимая история на эту тему – это история владельца зоомагазина, который приходил в школы и приглашал учеников вместе с учителями на одном из уроков биологии, вот вместо того, чтобы сидеть и смотреть картинки в учебнике, прийти в зоомагазин и посмотреть на экзотических животных в реальности. И они приходили, владелец им показывал вот это вот тропические рыбки, Барбусу суматранусы с острова Суматра. Вот это вот, видите, крокодильчик, он маленький, но если его хорошо кормить, он станет вот таким. И когда экскурсия заканчивалась, уже в дверях стоял помощник владельца магазина, и каждому ребенку он одной рукой вручал пакетик с живой золотой рыбкой, а другой рукой инструкцию, как за рыбкой ухаживать. Это подарок. Бесплатно. Ребенок приходит с этой рыбкой домой. Говорит: папа, мама, рыбка будет жить с нами. Вот как за ней надо ухаживать. Папа, мама берут брошюру, там написано: рыбке надо купить аквариум. В аквариум нужно поставить аэратор. Нужно специальные камушки, вот просто на улице набрать, помыть под краном нельзя, нужны специальные камушки. Нужно посадить водоросли, кормить рыбку нужно специальным кормом. А еще рыбке скучно одной, ей нужна компания.
Все, ядро скормили, и тут экосистему в любом
случае
нужно...
Да, и либо папа с мамой эту рыбку спускают в унитаз, приговаривая, она уплыла домой, либо они идут в магазин и покупают все по списку и отдают за это сотни-две долларов. Если даже предположить, что из 10 детей, получивших рыбку, только один приведет родителей, которые все это купят, это все равно дает очень хорошую рентабельность, потому что себестоимость у золотых рыбок, какая-то совершенно смехотворная, существенно ниже стоимости поездки на метро.
Прекрасно. Вот, вот такой.
Это еще один путь, при котором вы можете начинать с низкой ценой, потому что потом будут гарантированные продажи по цене более высокой. Но если вы сразу уверены в том, что ваш продукт будет востребован, то надо смотреть, в какой из сегментов вы попадаете.
То есть премиальный или, наоборот, дешевый?
Да, грубо говоря, так. То есть то ли у вас картонный кофе в стаканчиках, ну вот как у Кофикса, который быстро что-нибудь схватил, в себя залил и дальше побежал. Кофикс, кстати, работает в сегменте низких цен, и этот сегмент он рвет. Либо вы условная шоколадница, да, либо вы Starbucks, который уже продает кофе по 400 рублей за стаканчик против 50 у Кофикса.
Но
либо
там-то...
вы какой-нибудь вот такой вот бутиковый формат, и вы продаете кофе с северного берега озера Тоба, состаренный с помощью специальных длительных процедур, который заваривает там малазийская девственница в лунную ночь на дровах из экологически чистого эвкалипта. И тогда у вас чашечка кофе может спокойно стоить, ну вот конкретно этот кофе с озера Тоба я в Сингапуре покупал $27 чашечка.
Неплохо, неплохо.
Так вот, соответственно, вы должны понять, в какой сегмент вы попадаете.
Да.
Потому что вот кофе в картонном стаканчике, ну вот хоть вы ежика против шерсти родите, а за 2000 рублей он продаваться не будет. Но в своем сегменте вы можете посмотреть на ваших вот клонов, на тех, кто предлагает то же самое. И обычно имеет смысл взять их цену и процентов 15 накинуть сверху и вот с этой ценой работать. Но единственный момент, вот в книге «Больше денег от вашего бизнеса» есть эта технология, в подробностях разобранная, у вас должен быть понятный клиенту ответ на вопрос, а вот почему у них 100 рублей, а у вас 120?
Да, это важно.
И тогда, если вы действительно способны на этот вопрос что-то внятное, убедительное для клиента ответить, тогда вы можете держать цену выше среднего в вашем сегменте.
Еще я вспоминаю книгу Фила Барда, называется «Взлом маркетинга». И там он сравнивал как раз кофе бин на заправках и Starbucks и говорил, что, ну, вот смотрите, кофе похоже, в принципе, он не сильно отличается. Но когда вы платите эти 400 рублей за Starbucks, вы получаете такой мини-отпуск.
Вы знаете, атмосферу. Я был в Америке в мае, в конце мая, и я понял, в чем секрет успеха Starbucks. А также я понял, почему Starbucks не прижился в Израиле. Ответ очень простой. В большинстве мест в Америке, где вы можете заказать кофе, причем не принципиально, это автозаправка или это ресторан с чеком $100, вот то, что вам приносят. Ну, вы знаете, вот я так пытался прикинуть, как можно добиться такого вкуса. И вот мне кажется, что если взять вот из какой-нибудь автомастерской ветошь, которая отработанное масло с пола подтирают, и ее заварить, вот что-то похожее должно получиться.
То есть израильтянам не понравился вкус?
То есть в большинстве мест в Америке кофе готовится из каких-то, ну я даже не знаю, что это, да, наверное, это кофейное зерно, но это, видимо, самый дешевый сорт, который нашелся на рынке, заваренный кривыми руками по принципу «главное кипятка добавить». То есть в Америке отвратительный кофе практически везде.
Но они в основном пьют фильтр кофе.
И вот Starbucks начал продавать нормальную арабику. И даже американский водитель-дальнобойщик, он это на вкус отличит. Ну вот представьте себе, что это не кофе, а алкоголь. И вот везде продается самогон тети Маши, и вдруг кто-то начал наливать коньяк XO. То есть даже какой-нибудь вот колдырь из рюмочной номер 5, он все-таки коньяк от самогона отличит. И тогда у американцев уже не возникает вопроса, почему вот здесь кофе стоит доллар, а там 5. Ну, это совсем другой продукт.
Там потому что очевидно качество отличается.
Очевидно разное
качество. А в Израиле просто много кофеин.
А Израиль
с душой.
Наряду с Турцией, с Саудовской Аравией, это кофейная культура. Вот Россия – это культура чайная. В России уже не первый, даже не второй век подряд заваривают чай, люди разбираются в сортах, и поэтому в России вы хороший чай от плохого отличите. А Израиль точно так же на протяжении 400 лет примерно культура кофейная. Турки во времена Османской империи принесли кофе в Израиль, и поэтому даже в автомате на какой-нибудь второстепенной железнодорожной станции ну вот предельный уровень падения – это Лаватца. И поэтому, соответственно, в Израиле кофе даже на заправках не хуже, чем в Старбаксе, поэтому Старбакс не пошел.
Да, чуть позже я еще про Израиль, то место, где вы живете, я спрошу вопрос. А сейчас пока вот мы обсудили цену про дороже и дешевле, а есть еще такой феномен, как скидки. Вот мы на своем производстве толстовок с логотипами компаний в Санкт-Петербурге, мы в определенный момент отказались практически от постоянных погонь за распродажами, снижения цены, завлечения таким способом клиентов и, собственно, оставили. При этом продажи не упали, а прибыль значительно возросла. Это удивительно приятно. Кстати говоря, некоторые методы я использовал из вашей книги «Больше денег от вашего бизнеса».
Я буду рад, если вы потом напишите мне подробнее, что именно.
Да. Но некоторые компании, наоборот, они делают ставку именно на низкие цены, на скидки, как Groupon, Biglion. Мы с ними работали, и оттуда полился такой токсичный трафик. Просто мало того, что мы ничего не заработали, так еще и люди были совершенно не готовы платить. Александр, вы как профессионал, прокомментируйте, когда нужно делать скидки, а когда стоит воздержаться?
У меня есть такое заклинание, такая мантра. Скидки мы делаем для того, чтобы заработать больше денег, чем без скидок, а не для того, чтобы заработать меньше. Деньги – это кровь бизнеса. Вот если маркетинг и бизнес-процессы – это две ноги, на которых бизнес стоит, две ноги, которые несут его вперед, то деньги – это кровь бизнеса. И дать скидку – это, в принципе, вот полоснуть себя по венам и вылить кровь на землю. Примерно настолько же полезное действие. Поэтому единственная, по большому счету, причина давать скидку – это чтобы благодаря этой скидке свою чистую прибыль поднять, а не снизить. И здесь возникают разные варианты. Например, очень эффективны скидки за что-то, за совершение вами правильного действия. Если, например, я понимаю, что обычно вы приходите ко мне в кафе, выпиваете чашку кофе и убегаете, и я на этом кофе, например, заработаю 120 рублей, а пирожное, на котором я бы еще 120 рублей заработал, вы не берете.
То есть до продажи.
Тогда я говорю, смотрите, есть скидка для тех, кто берет и кофе, и пирожное, 40 рублей скидки. И тогда вместо 120 рублей на кофе я заработаю 100 на кофе и еще 100 на пирожном, но это плюс 80 рублей. Это, соответственно, рост больше, чем в полтора раза. Могут быть скидки за объем. Скидки при продаже абонемента. Купи у меня 9 чашек кофе по цене 10, 10 чашек кофе по цене 9, если за все 9 ты заплатишь сейчас, а выпьешь потом. Бывают скидки на товар, который мне просто нужно сбросить, на товар, который зависает. Когда возникает угроза затоваривания, когда заканчивается сезон, когда выходит новая модель, например, смартфона, я понимаю, что если я, грубо там, за месяц от этого товара не избавлюсь, то если это сезонный товар, то мне придется деньги хранить замороженными в этом товаре еще месяцев 5-6. Если это товар, у которого вышла новая версия, то чем дальше, тем меньше у меня шансов его продать. И тогда я говорю, вместо того, чтобы потерять все, я уступлю часть. Если я этого не сделаю, я потеряю все, то есть скидка опять-таки увеличивает мою прибыль по итогу вместо того, чтобы сокращать. Можно давать скидки как замануху, если я верю, что
вернется.
Человек вернется, останется со мной. И тут мне просто важно понимать, как живут мои клиенты. Например, в чем проблема со всеми этими всевозможными сайтами, там, Биглион, Купон и так далее. На них сидят в основном халявщики. На них сидят в основном люди, которые всегда купят дешевле, и это для них главный критерий. Им не так важно качество, им не так
сервис
важно.
Не нужен никакой.
Да, ни сервис, ни расположение. Они хотят просто сэкономить деньги, скорее всего, деньги у них последние. То есть это, как правило, самая низкая обеспеченная часть населения. Либо самая жадная, что, в общем, для продавца не подарок. И поэтому, когда вам говорят, вот вы сейчас сделаете скидку 60%, человек к вам придет и потом будет у вас покупать уже за полную цену, вот здесь вам надо понимать, правда ли...
Он вернется.
Он вернется. То есть такой ли у вас бизнес, в котором первая покупка работает как рыболовный крючок и не дает клиенту уйти от вас?
Как сотовый оператор, например, или интернет. Это вот там очень важно, можно
да,
хоть
там,
бесплатно.
Там, как правило, человек, пока вы его не рассердили, не обидели, как правило, просто продолжает платить, потому что это проще, чем искать, кто там на 20 рублей меньше у меня будет требовать в месяц.
Да.
Но в большинстве бизнесов, причем чем дальше, тем больше, смена поставщика достаточно легкая история. И поэтому, если вы видите, что ваши клиенты не задерживаются, то скидка для вас скорее вредна. Более того, в маркетинге есть очень забавный раздел. О нем вообще мало кто знает, кроме профессионалов. Этот раздел называется демаркетинг.
Так.
Как вы думаете, чему он посвящен?
Видимо, какой-то противоход, то есть делать не так, как обычно?
Это технологии снижения продаж и отталкивания клиентов от себя.
То есть уводить от себя токсичных клиентов?
Это технологии, которые мы используем либо когда у нас перепродажи, и нам надо просто сказать, ребят, все, стоп, хватит, подождите, не надо пока покупать.
А нельзя просто поднять цену?
Либо... Не в любом сегменте это возможно. Либо когда нам нужно убрать вот, да, проблемных клиентов. Например, слышали ли вы, что Венеция становится все более и более и более недружелюбным к туристам местом? Ну, например, они вводят городские налоги, они закрывают общепит, где можно поесть дешево.
Потому что слишком много туристов.
Да, потому что к ним приезжает слишком много туристов. Они не хотят прогнать всех, но они хотят, чтобы к ним перестали приезжать голодные студенты с 5 евро в кармане, которые готовы питаться шаурмой и спать где-нибудь на лавочке в парке, потому что проблемы эти люди создают, а денег они не приносят.
Просто за фоточкой для Сан-Марка
да,
они
да,
приезжают.
Да. Они хотят, чтобы приезжали солидные люди, которые заплатят там 100-200 и больше евро за ночь в отеле, которые будут ходить в кафе с чеком в 50-100 евро за гостя, которые будут покупать сувениры и уезжать с такой вот сумкой сувениров. Вот таких туристов они готовы принимать, а европейскую молодежь, которая летает Wizz Air'ом, потому что билет стоит 15 евро, они не хотят.
Ну, Александр, это еще нужно добиться таких продаж. Это как бы демаркетинг, это уже для высшей лиги. А
но
как туда дорасти?
Тем не менее, важно понимать сам принцип, то, что не всегда клиенты — это хорошо. И вот те клиенты, которые приходят потому, что у вас дешевле всех, это, как правило, клиенты проблемные. Прибыли с них... Вот как говорят в украинских деревнях, все равно, что свинью стричь, шерсти мало, визгу много. А геморрой они вам обеспечивают по полной. Вот как не смешно, какой-нибудь долларовый миллионер, он, как правило, спокойнее даже относится к обслуживанию, чем вот какая-нибудь юная леди, которая 3 месяца копила на то, чтобы прийти в ваш ресторан.
Да.
То есть она хочет, чтобы
выгрызает за каждую копейку.
Она хочет, чтобы ей сделали сказку, целовали песок, по которому она ходила, и очень злится, если песок не целуют. Поэтому если вы видите, что скидки привлекают в основном вот эту проблемную аудиторию, у которой денег мало, гонора много, то наоборот, убирайте скидки, пишите на знамени скидок нет и не будет, вот как делает Шанель. Ну вот на духи Шанель номер 5 скидок не бывает в принципе. Вот с момента выхода этой марки на рынок политика компании скидок нет. Это духи для тех, для кого деньги не главное, для тех, кто ищет качество, а не цену. Поэтому любой магазин, который продает Шанель, он подписывает договор на то, что ни в каких акциях, распродажах и тому подобных программах марка не участвует.
Это сильный, сильный шаг.
Это позиция уверенности в себе. С другой стороны, важно понимать то, что есть довольно много клиентских групп, особенно в России в последнее время, вот после 2014 года, которые в принципе реагируют на слово «скидка» как на магнит, а на отсутствие скидки как на красную тряпку. То есть люди, которые просто не зайдут в ваш магазин, если в окне не будет висеть вот такой вот плакат.
И поэтому появляются вот эти вот чит-коды, когда пишут большую цену, зачеркивают такой, это же обман уже получается.
Ну, это не обман, потому что в конечном итоге вы действительно покупаете, имеете возможность купить за ту цену, которая на товаре написана.
А потом мы приходим в следующий сезон, и оказывается, что это вовсе они продают по той же цене, только она уже не зачеркнута. Это же неприятное ощущение.
Ну,
я пару раз так натыкался.
Неприятное ощущение, но тем не менее есть люди, которые без скидки не купят.
Угу. Ну, это,
и
опять
тогда
же, определенная аудитория.
Вы играете в разные игры. Например, сперва поднимаете цену и затем ее опускаете. Либо не опускаете, а в процессе торга с покупателем уступаете ему. То есть на полке написано 2000, но вы, в принципе, знаете, что любая цена до 1500 включительно приемлема. Да. Продадите за 1900 – хорошо. Нет, можете упасть там до 1700. Нет, можете упасть до 1500, но не ниже. Иногда действительно используются эти ценники 2000 зачеркнуто, 1500. Я собираю приемы продаж по всему миру. Я посетил больше 50 стран и всегда возвращаюсь. Вот если нормальный турист, он возвращается домой с кучей фотографий, там я и Мост-Риальто, я и Эйфелева башня, то у меня большая часть фотографий в телефоне – это а вот витрина, а вот вывеска, а вот ценник, а вот выкладка в магазине. И, собственно, вот в книге «Убедили, беру» у меня собрано 178 приемов продаж со всего мира. У арабов, например, я подсмотрел такой чудесный прием. Вместо того, чтобы сразу назвать цену, он начинает идти по лесенке. Вы приходите в бутик, вы спрашиваете вот этот костюм, сколько он стоит. И вам говорят, вообще-то этот костюм стоит 7000 евро. Но вы не успеваете схватиться за голову, вам тут же говорят, но 3000 евро скинула компания. И поэтому цена снизилась
до 4. Типичный какой-то восточный базар.
Не совсем, это не торг, это он так цену называет. И он говорит, и наша сеть магазинов скинула еще 1000, и поэтому костюм стоит 3. Но вы мне нравитесь, поэтому я, как продавец, еще 500 для вас скину, и вы купите этот костюм всего за 2500. Вот понимаете, ощущение? С одной стороны, если бы он вам сразу сказал 2500, вы бы могли сказать, не, ну это высокая цена, ну уже 2500 евро,
просто подготовили
за костюм,
его.
Начал бы спорить, а там говорят 7, но нет, 4, но нет, 3, но нет, 2500 только для вас, то, во-первых, у вас и ощущение есть, что это выгодная покупка, что то, что стоит 7, вы покупаете практически за треть цены. И скидку просить уже неудобно, потому что вам ее вроде как уже дали.
Я помню, по-моему, это из вашей книги. Я взял в свой бизнес то, что сначала нужно называть цену самого дорогого товара. Это я не говорю про вот эту вот фиктивную скидку, а, скажем, у вас есть пиджак за 10, за 7 и за 5 тысяч долларов. И вы сначала говорите, смотрите, какой пиджак, вот за, он стоит 10. И человек смущается, он понимает, что нет, он не рассчитывал, а вот 7, и он даже за 5 не хотел покупать. Но относительно 10 это уже в 2 раза ниже.
Да-да-да, это техника высокого прицела.
Да, очень круто работает.
Угу. Ну, это правда так, она много где используется и очень хорошо зарекомендовала себя. Ну, например, у моего клиента, который продает кухни, сеть кухни Беларуси, вот после того, как он этот прием стал применять, когда клиенту показывают сперва самую дорогую кухню из всех, которые есть, он пугается, ему показывают следующую, вот средний чек у него вырос, если я не ошибаюсь, на 18%.
Что вполне реально, я тоже подтверждаю. Вы живете в Хайфе, в Израиле?
Да. Ну, я уже немножко запутался, где я живу. Да. Ну, например, в этом году, вот с начала года, я уже был в Израиле, Новый год отметил с друзьями, в России, в Таиланде, в Южной Корее, в Республике Тайвань, в США, во Франции, в Черногории, в Словакии, в Чехии. Я уже начинаю забывать, то есть у меня с начала года где-то штук 18 стран. Поэтому, когда меня спрашивают: Александр, где вы живете? Ну, я обычно говорю, что я живу в аэропорту Шереметьево в бизнес-лаунже.
Ну и тем не менее, вы учились, вы какое-то время жили в Израиле, все-таки вы знаете эту еврейскую общину, ну, изнутри. И вокруг вот еврейского сообщества всегда была аура какой-то хитрости и особого мастерства продаж. Вы можете, пожалуйста, рассказать, как это получилось и в чем вот эта вот особенность? Почему даже вы по пятницам публикуете анекдоты про евреев, и они очень часто про какую-то вот хитрость и продаж?
У евреев есть некая определенная культурная традиция и в том числе деловая традиция. Ну, например, рекомендации, как правильному еврею следует инвестировать деньги, они первый раз появляются в книге, которая называется «Вавилонский Талмуд». И она вышла, если я не ошибаюсь, в III веке. А лекции, которые в ней собраны, записывались вот еще начиная с I века до нашей эры.
И что в них?
Все подряд. Обсуждение всех сторон жизни – в том числе и деловой. Например, вот прием партизанского маркетинга из Вавилонского Талмуда. К законотолкователю приходит лавочник, торговец, и говорит: у меня лавка на рынке, и я вот придумал такую штуку. Я хочу понять, не нарушит ли это еврейский закон. Вот когда ко мне приходит семья, то я буду бесплатно угощать семечками и орешками детей. Вот не покупателя, а маленьких детей, которые пришли вместе с ним. Зачем? Чтобы когда эта семья в следующий раз придет на рынок, чтобы дети как буксир тянули родителей в мою лавку, потому что там им насыплют орешков и семечек совершенно бесплатно. Можно ли так сделать, не нарушает ли это еврейский закон о добросовестном ведении бизнеса? Ну, тут важно понимать, в еврейской традиции вообще ведение бизнеса и финансовые вопросы – настолько важны, что считается, что на страшном суде, вот когда ангелы будут судить мертвых, первый вопрос, который будет задан, это вопрос, честно ли ты вел дела, честно ли ты рассчитывался по своим финансовым обязательствам, не обманывал ли ты своих клиентов, своих работников, своих партнеров. И если человек отвечает: «Упс», то неважно, что еще он делал в жизни. Вот недобросовестность в делах – это гарантированная гиена огненная.
Ну а почему тогда, откуда эти шутки, почему вот про хитрость какую-то?
Ну, смотрите, анекдоты всегда немножко гипертрофируют происходящее. Так вот, соответственно, этот лавочник приходит к законотолкователю и спрашивает, можно ли так сделать. И тот, сверившись с источниками, говорит ему: можно, потому что это все еще честно. Почему это честно? Потому что любой другой лавочник на рынке, если захочет, может делать то же самое. Ну, а станет он это делать или нет, это уже его проблема. И таким образом вот этот вот бизнес-кейс зафиксирован, и это первый век нашей эры. Это вот где-то время молодости Иисуса Христа. Вот в Вавилонском Талмуде, соответственно, впервые собраны вот эти вот элементы еврейской традиции – начиная с 2000 лет назад, а некоторые вещи, касающиеся как раз ведения бизнеса, в том числе и честной торговли, зафиксированы прямо в Библии. в 3-4 главах Библии, ну, например, требование к торговцу использовать одни и те же гири для взвешивания товара, который он покупает, и товара, который он продает. Чтобы вот не было искушения гирю одну сделать полегче, а другую потяжелее. Так вот, соответственно, вот эти тысячи лет, а Библия — это 3000 лет назад, то есть вот то, что в России в 90-е годы записано в законе о защите прав потребителя и в Трудовом кодексе, вот некоторые эти вещи евреями написаны 3000 лет назад. Вы можете сами найти это в Библии, глава Левит, глава Второзакония, то есть там все есть. Так вот, соответственно, когда человек живет в этой культуре, когда человек растет в этой культуре, когда он участвует в бизнесе родителей где-то примерно вот с такого вот возраста, формируется определенный способ бизнес-мышления. И если вы посмотрите, например, на культуру российскую, ну вот так очень грубо говоря, в ней есть несколько пластов. Есть культура крестьянская. То есть там, соответственно, человек учит, вот как поле пахать, пшеницу сеять, за коровой ухаживать. А то, что касается финансов, ну вот есть несколько дней в году, когда он свою эту пшеницу привозит на ярмарку и продает. То есть это очень небольшая часть его жизни, ей не так уж много внимания уделяется.
То есть культура управления финансами, она задвинута?
Ее просто нет. Ее просто нет. Тут вот какие-то попытки делались. Вот есть такая книга пресловутая «Домострой». Вот почему-то сегодня принято считать, что это какой-то такой там жуткая книга о том, вот как в черном теле семью держать и жену кнутом бить. А на самом деле это, в принципе, советы молодому хозяину. Это советы по ведению дома, по найму слуг, по управлению поместьем, по составлению, так сказать, запасов на зиму и так далее. То есть была попытка какую-то вот культуру домашней экономики россиянам привить, но не скажу, чтобы очень успешная. А среди обеспеченных людей, среди помещиков, дворян, вообще считалось позорным экономить. То есть вот мысль о том, что вот какой-нибудь там Корнет Оболенский деньги считает, она, в принципе, вызвала бы всеобщее, ну, как минимум, недоумение, а скорее презрение. Ну, поймите, ради бога, это вот примерно та же культура, в которой вот для офицера считалось позорным пулям кланяться. Вот идешь ты под обстрелом, будь так добр, иди в полный рост. Убьют, ну, значит, судьба такая. А вот чтобы лечь на живот и поползти, чтобы тебя не убили, ну, это... Но это не то, что позор, это какая-то запредельная степень падения. И с финансами у них было примерно так же. Была относительно небольшая прослойка купеческая, где людей действительно учили деньги сберегать и приумножать. Но это было, ну, дай-то бог 5% от всего населения России, скорее меньше. И поэтому вот если, например, в российской культуре вопросу финансов уделяется очень мало внимания, и вопросам торговли, продажи, увеличения прибыли еще меньше, то в культуре еврейской, вот начиная с момента разрушения второго храма, когда римляне в 70-м году первого века захватили Иерусалим и разрушили храм, евреи вынуждены были бежать в другие страны, и когда люди приходят куда-то, где вся земля уже поделена, то им, в общем-то, мало что остается, кроме как заняться торговлей либо ремеслом. Ну, если вы хотите кормить свою семью, выращивая пшеницу, вам нужно поле, причем большое поле. А если вы хотите заняться торговлей, вам нужна только голова. То есть вам даже склады иметь не обязательно, вы можете как посредник устраивать, вот как говорят евреи, шахер-махер. Ну, да. Купи-продай. То есть вы пошли туда, там договорились купить, вы пошли туда, там договорились продать, и сам товар вы можете даже не держать в руках. Либо евреи занимались ремеслом, которое, как правило, предполагает, что у вас не завод, а мастерская, которую можно поместить в одной комнате. То есть, с одной стороны, это может быть еврей-сапожник, с другой стороны, это может быть еврей-гранильщик алмазов.
Игорь Ман вас называет специалистом номер один по партизанскому маркетингу. На вашей книге написано, что вы лучший бизнес-тренер России. Но когда я зашел на ваш сайт, вы предполагаете, я увидел вот это.
Да, сайт у меня простенький,
да,
это правда.
И мне захотелось узнать, а как выглядел ваш сайт раньше? И есть такой сервис, называется веб-архив. И я начал искать и нашел следующую картинку. 6 лет назад он выглядел вот так.
Примерно так же.
Да.
А я подозреваю, что и 10 лет
первая назад... версия, я вам, вы можете этого не знать, но я покопался, 12 лет назад была первая версия сайта, и она выглядела так же. А на сайте вы приводите, даже рассылка у вас есть, почему ваш бизнес-сайт не работает, советы по дизайну сайта. Уверен, что тут дело не в деньгах, вы давно бы могли себе позволить любой суперсовременный сайт, но сохранять на протяжении 12 лет одинаковый сайт, для этого есть какая-то причина. Можете, пожалуйста, раскрыть?
Может... Смотрите, на самом деле тут есть две причины. Первая – это то, что я за минималистичность, то есть даже если я сделаю редизайн, он тоже будет максимально простой. А второе, и это более важно в данной ситуации, сайт для меня очень вспомогательный инструмент, то есть основные мои продажи идут благодаря репутации, а не благодаря сайту. То есть сайт – это вот не интернет-магазин, куда вы приходите, чтобы выбрать
понравилось
и заказать.
И
это скорее то место, где у меня собраны статьи, где у меня собраны программы тренингов, если кто-то хочет вот на это посмотреть. И поэтому, да, я в принципе понимаю, что пора уже сделать редизайн, но это у меня в очень низком приоритете, потому что я понимаю, что только очень наивный человек может верить, что вот он даст денег агентству, и агентство сразу сделает все хорошо. Я понимаю, что это на самом деле история, в которую придется быть вовлеченным довольно длительное время. И когда вот я себя спрашиваю, вот мне сейчас... сайтом заняться, или, может быть, я еще одну книгу выпущу, то просто редизайн сайта оказывается в низком приоритете. Но да, рано или поздно я до этого доберусь.
Еще один интересный факт о вас, который также упоминается коротко в книге, о том, что вы вице-чемпион, двукратный обладатель Кубка России и 6-кратный чемпион Израиля по интеллектуальной игре «Что, где, когда». Вы играли вот в этом охотничьем домике в Нескучном саду, который по Первому каналу показывают?
Я... был несколько раз как гость, но тут важно понимать, что домик — это очень-очень-очень маленькая часть
этого
мирового
мира.
Движения «Что, где, когда», в котором больше 100 тысяч человек. Практически все, кого вы видите в домике, ну вот кроме, пожалуй, Андрея Козлова, участвуют не только в одной-двух играх в год в телевизоре, но еще и в десятках турниров по всему миру на протяжении года. Например, в сентябре в Баку состоится чемпионат мира по «Что, где, когда», и там соберутся команды, ну так я прикидываю приблизительно, как минимум из 30 стран, причем от России будет, я думаю, не меньше десятка команд, в том числе и команда, в которой играет Друзь, в том числе и команда, в которой играет Поташов, в том числе и команда, в которой играет Лена Потанина и так далее. И, соответственно, вот эта вот основная часть «Что, где, когда» – турниры в городах, турниры региональные, турниры международные и чемпионат мира как самый главный турнир года. И то, что происходит в телевизоре, это может быть 1% от всего происходящего, самый заметный, самый пафосный, как говорит кто-то из коллег, это наш рекламный ролик. То есть вот телепередача – это рекламный ролик всемирного движения «Что, где, когда».
Александр, мне, как и многим зрителям, несколько раз в месяц звонят люди из колл-центров и предлагают какие-то услуги, банки, такси, сотрудничество. Я уверен, что все уже от этого устали, но раз звонят, значит, это работает. Вот как правильно звонить, чтобы у людей не было такого отторжения?
Ну, во-первых, почему звонят? Есть три типа рынков. Рынок монопольный, рынок олигопольный и рынок высококонкурентный. Монопольный рынок – это вот «Газпром мечты сбываются». На рынке есть лидер, который держит большую долю рынка, чем у всех остальных вместе взятых, причем обычно не просто большую, а там, 90% рынка, 95% рынка – это один игрок. Ну, а на всех остальных он без увеличительного стекла даже не смотрит, потому что смотреть не на что. И естественно, что этот игрок может вести себя очень расслабленно, почти все клиенты и так его. Высококонкурентный рынок – это рынок кафе, например, или рынок парикмахерских, или рынок риэлторов. То есть в Москве и тех, и других, и третьих тысячи. И поэтому, соответственно, клиента может попробовать захватить любой, и рынок таким образом идет ротация, кто-то уходит, кто-то приходит, но в принципе рынок для вас открыт. А вот олигопольный рынок – это очень ситуация редкая, но занятная. Это ситуация, когда на рынке 2, 3, 4 игрока держат львиную долю рынка, а все остальные где-то там бегают у них между пальцами ног. Ну, самый классический пример олигопольного рынка – это российский рынок сотовой связи. Есть большая тройка, ну, то, что Теле2 уже давно не Теле2, а…
Мегафон.
Да, наручная кукла одного из ключевых игроков – это, в принципе, не секрет. И поэтому… Вот есть несколько ключевых игроков, и они весь рынок уже давно поделили. И что это означает? Что если я, например, МТС, и мне нужен новый клиент, где мне его взять?
Только у своего конкурента.
Только отжать, только перехватить. Ну, нет просто никакого другого способа для МТС расти, кроме как отжимать, отрывать зубами клиентов у конкурента. И поэтому начинаются, да, все эти массовые обзвоны. Мы хотим вам предложить, мы хотим вас пригласить. И в интернете они делают то же самое, и в телерекламе они делают то же самое. Они пытаются вас переманить.
Как это сделать, чтобы не было так пошло?
Нет, поймите, вопрос в том, что у них нет выбора. Они вынуждены делать то, что они делают, или они будут только сокращаться.
А можно как-то это в дружелюбную форму переходить? Как по телефону правильнее общаться?
А вот здесь начинается математика. Мне тут на днях кто-то показал кусочек российского сериала, такого российского клона «Доктора Хауза». Там тоже такой злобный, сидящий на таблетках доктор с тросточкой ходит и выдает гениальные диагнозы. И там есть момент, когда доктор говорит, ну вот сейчас мы имеем два диагноза на выбор, мы не понимаем, какой правильный. Поэтому мы будем его лечить от первой болезни. Если увидим, что он пошел на поправку, мы угадали. А если увидим, что ему становится только хуже, значит, болезнь вторая. И заведующая говорит, подожди, ну ты же можешь его просто убить. Он говорит, могу. И тебе не страшно? Он говорит, мне не страшно, я бухгалтер. Я делаю так, чтобы после моей работы выживших стало больше, чем если бы я этого не делал. То есть я понимаю, что некоторые умрут, но я знаю, что если я этого делать не буду, умрет больше. И вот происходит примерно то же самое и на рынке вот этих вот телефонных продаж. Работает бухгалтерия. Мы можем подготовить гораздо лучших продавцов, которые по гораздо лучшему скрипту, гораздо более дружелюбным голосом, гораздо более тактично будут делать звонки, и да, они будут закрывать больше продаж. Но стоимость подготовки такого продавца, количество звонков, которые такой продавец способен сделать за день, они, естественно,
то есть количество
ухудшают
на качество.
Наши финансовые показатели. И поэтому тот, кто отвечает за финансы, вернее, за финансы продаж, коммерческий директор, он говорит, вот мы можем, грубо говоря, сделать вот так, и это будет быстро, и один новый клиент нам будет обходиться, ну, например, там, в 500 рублей. Или мы можем сделать вот так, и это будет гораздо более дружелюбно, гораздо более изысканно, элегантно, Но это нам будет стоить дороже, и в результате нового клиента мы будем получать не за 500 рублей, а за 800. И поэтому мы выбираем первый вариант. То есть можно ли лучше? Да, можно, но финансово, скорее всего, не рентабельно.
Хорошее замечание. Ну и, Александр, последний к вам вопрос. Уже для окрепших предпринимателей, те, которые создают отдел продаж, у многих вставал вопрос про мотивацию персонала, и в бизнес-школах трубят, что самый лучший продажник должен только за процент, никакого оклада, но это слишком так получается костноязычно. Как правильно мотивировать людей на то, чтобы вот они классно продавали, и как выстроить эту систему мотивации?
Вы знаете, это довольно длинный разговор, мы могли бы все интервью посвятить только этому вопросу, но попробую кратко обозначить ключевые моменты. Я больше скажу. В книге «Убедили, беру» там есть глава, которая посвящена не продажам, а управлению продажами и продавцами. Вот там есть достаточно развернутый ответ. Но если коротко, первое, что важно понимать, финансовая мотивация вообще для большинства людей не является ведущей. Вот те, кто пытается мотивацию продавцов завязать только на деньги – они делают достаточно очевидную ошибку. Ну, как вы думаете, кто больше зарабатывает? 20-летняя официантка в кафе или 20-летняя проститутка?
Ну, наверняка проститутка.
Я тоже практически уверен, что проститутка. Я сам, так сказать, не очень знаком с этим рынком, но у меня есть нежно любимый коллега, который много лет занимался вот как раз маркетингом интим-услуг и, как сказать, разных услуг рядом, там, наподобие стрип-баров.
В Израиле?
Нет, в России, в Москве. И, соответственно, он мне вот эту вот механику внутреннего рынка и финансовые показатели показывал, и я практически уверен, что девушка, которая пошла работать проституткой, заработает намного больше, чем девушка, которая пошла работать официанткой, медсестрой, учительницей в школе. Вопрос, а как же так получилось, что у нас до сих пор есть официантки, медсестры и учительницы? Почему не все девушки стали проститутками?
Ну, здесь ответ такой, что это выстыживается, это не совсем легальная деятельность.
Смотрите, или вот все-таки... если начинать гадать, то можно, конечно, накрутить какие-то идеи. Но правильный ответ, действительно правильный ответ всего один. Это Почему? То, что финансовая мотивация для них не является ведущей. Они готовы меньше денег заработать ради чего-то другого, что они считают более важным.
Да.
Так вот, даже если вот на этом сегменте финансовой мотивации не является ведущей, с продавцами, в принципе, работает примерно то же самое. Есть две принципиально разные ситуации. Ну вот знаете, часто говорят, приезжие лучше работают. Слышали такое?
Да.
Это правда так? Потому что есть... ситуация человека голодного, которому в моменте, вот сейчас денег не хватает или хватает не всегда, даже вот на самые базовые вещи. И он понимает, что если он не будет сейчас впахивать, то он будет жить в квартире там еще с 10 гастарбайтерами, кушать доширак и запивать его водой из крана. А Макдональдс для него будет шикарным рестораном, куда он сможет позволить себе сходить на день рождения, если накопит. И в этом состоянии человек готов напрячься, чтобы вот перейти от питания дошираком к питанию какой-то уже человеческой едой. Но как только вот этот вот рост финансовый доходит до уровня, на котором базовые потребности закрыты, то есть у человека есть квартира, в которой он живет один, ну или там максимум с кем-то вдвоем, а не вдесятером. Если он уже питается нормальной едой, если он уже не хватается за сердце, если нужно вызвать такси или сходить в кафе, если он уже может позволить себе нормальную одежду, нормальную обувь, нормальный телефон,
то есть
наступает
здесь
момент насыщения. И когда вы ему говорите, вот ты сейчас вот здесь, но если ты напряжешься, ты можешь оказаться вот здесь. А он говорит, а какая разница? Мне и так неплохо. Вот если помните, был такой мультфильм «Возвращение блудного попугая». Там попугай рассказывает что-то про Америку, и лежит такой толстый вальяжный кот. Говорит, Америка, нас и здесь неплохо кормят. Вот человек, у которого, в принципе, уже все неплохо, у него есть вот это ощущение, зачем мне напрягаться, меня и так уже неплохо кормят. Поэтому финансовая мотивация хорошо работает на голодного, но как только голодный наелся, она перестает быть ведущей.
И какие способы включать?
И поэтому нужно включать дополнительные способы. И вот второй момент, который архиважно понимать, это то, что на разных людей, как ни удивительно, работают разные инструменты мотивации. Люди разные. И поэтому в толковой компании надо задействовать хотя бы 5 разных способов мотивации одновременно.
Можете парочку сказать, остальные,
да,
в
конечно,
книге посмотрят.
Запросто. Во-первых, мотивация состязательная с призом. То есть кто в этом месяце лучше всех отработал, получает приз. Мотивация состязательная даже без приза, вот чисто на респекте и уважухе. Когда вот просто вот вы заходите
Важность.
В офис, вот наши 3 главных продавца, 3 лучших продавца месяца. Мотивация гордостью. Вот представьте себе, что вы в Древнем Риме завербовались в легионеры. Вы приходите в казарму, и вас там встречает центурион. Ну вот помните у Булгакова «Сотник-крысобой»? Вот такой еще персонаж такой. Вояка, который в армии провел больше времени, чем где бы то либо еще. И говорит: ты кто такой? Ну, вы ему отвечаете: торговец. Он говорит: нет, ты был торговец. А теперь, парень, ты солдат. Но ты не просто солдат, а ты солдат самой крутой в мире римской армии. Но мало того, в нашей римской армии ты солдат самого крутого 12-го молниеносного непобедимого легиона.
То есть регалии.
То есть идет накачка. Вы еще и шлем-то ни разу в жизни не примерили, но вам уже объясняют, что вы находитесь вот в элитном подразделении элитной армии. И все вокруг, они вот так вот ходят от осознания вот этой своей элитности. И вам и самому хочется тоже вот заслужить, да, право принадлежать к элите. И окружение ваше вас поддержит, если вы будете этого добиваться, и не поймет, если вы не будете пытаться стать лучшим. Ну, например, если вернуться в Россию, вот есть в России такая Таманская дивизия. Ну, ее полное название занимает, наверное, строчек 15, там, орденоносная. Вот у них есть некий такой внутренний принцип, он не навязан. Они сами когда-то давно его придумали и каждому новобранцу о нем рассказывают. Вот по меркам таманцев, на стрельбах, на учениях, там, на кроссе, на полосе препятствий есть только 2 оценки. Отлично и провалился. То есть если у тебя 4 с плюсом, это значит, что ты провалился. Если у тебя 5 с минусом,
не подойдет.
Это все равно ты провалился. То есть или у тебя...
Сильно.
Окей, то есть у тебя есть 5, у тебя может быть 5 с плюсом.
Да.
Но вот все, что ниже 5, это дно, это позор. Позор тебе, твоему взводу, твоей роте. И вот это их внутренний настрой. Это не то, что им кто-то вот это вот придумал для них, это они придумали сами. И, соответственно, если вы можете вот эту эмоцию в людях в отделе продаж раскачать, чтобы они чувствовали, что они крутые продавцы, орлы, акулы бизнеса, то они будут стараться этому соответствовать. Есть более, как это сказать, приземленные методы мотивации. Например, набор баллов. Вот знаете, как в супермаркете. Собери 50 марок, получишь кастрюлю со скидкой. Но вот то же самое можно делать не для покупателя, а для продавцов. Там, скажем, за каждую проданную кастрюлю ты получаешь там, 5 баллов за маленькую кастрюлю, 10 баллов за большую, набери за месяц 1000 баллов, получишь приз. И эти инструменты работают. Ну, причем, поймите, вот кто-то, ему совершенно не важно, есть его фотография на доске почета или нет, а вот набор кастрюль как приз за объем продаж он очень хочет получить. А у кого-то наоборот, у него кастрюля уже есть, но он хочет, чтобы все видели, что он орел. Вот небольшая зарисовка. У моего клиента компании «Суши Весла» – это лидер Белоруссии по доставке суши. У них есть награда, но, правда, не для продавца, для повара. Вот лучший повар месяца, у которого совокупный KPI самый высокий, он на следующий месяц получает право, вот не смейтесь только, надевать на работу красные пластмассовые тапки. Ну да, понимаете, вот если бы у них требовали надевать пластмассовые тапки красные на работу, я думаю, у них бы половина народа просто разбежалась от такого требования. Но когда вся компания знает, все сотрудники знают, что красные тапки – это вот как золотая звезда героя, как Нобелевская премия, то они просто бьются за возможность хотя бы на месяц надеть эти тапки.
Александр, спасибо большое, что поделились всеми этими способами, которые можно было уместить в наш эфир. Ну, соответственно, для тех, кто хочет погрузиться в эту тему, конечно, стоит прочитать ваши книги. И одну из них, я напомню, новую книгу «Убедили, беру» Александр сегодня нам подпишет, и ее получит автор самого интересного, полезного комментария под видео на YouTube. Александр, в завершении выпуска прошу вас обратиться к зрителям, и это открытый микрофон, можете сказать, пожелать, призвать к чему-то полезному и важному, что вы считаете.
Мой девиз, с которым я работаю на рынке тренингов и консалтинга уже четверть века, это фраза «Ваш бизнес может приносить вам больше денег». А для того, чтобы это произошло, надо понимать простую вещь. Ремесло бизнесмена, ремесло руководителя – это именно ремесло, точно такое же, как ремесло автослесаря, сапожника, ремесло пианиста. И поэтому, если вы хотите добиваться лучших результатов как предприниматель и как руководитель, вам нужно изучать инструменты вашего ремесла. В том числе и у меня, разумеется, в том числе и у других специалистов. И если вы хотите получить несколько сотен инструментов для увеличения вашей прибыли, которые я много лет собирал для вас по всему миру, то, во-первых, для начала прочитайте мои книги «Больше денег от вашего бизнеса», «Убедили, беру», новую книгу, которая выйдет в сентябре, «Деньги на бочку». Во-вторых, приходите на мои семинары и тренинги. И, в-третьих, если вам нужно, чтобы ваш бизнес рос и развивался, приезжайте на мой выездной тренинг «Бизнес под пальмой». Но, в любом случае, начать стоит с книг. Помните, ваш бизнес может приносить вам гораздо больше денег.
Это был Александр Левитас, гуру в маркетинге и продажах. Александр, спасибо большое за сегодняшнее интервью.
Спасибо за приглашение.
Я даю вам ручку. Подпишите, пожалуйста, книжку для счастливчика.
Деловая библиотека.